недоумение. Значит, спасибо вам за то, что меня выслушали. Сейчас я хочу предоставить слово Эльдару Муртазину. Он все-таки успел до нас добраться, несмотря на все просьбы. Значит, я думаю, с интересом выслушать.
Телефона. Мы видим по сроку жизни телефона. средний срок жизни телефона сегодня, он увеличивается. Если в период бурного роста рынка это было в среднем 18-19 месяцев, то сегодня мы выходим уже на показатели 24 месяца для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, возможно, частично города-миллионники, и 34-35 месяцев в среднем для всей страны. Фактически мы возвращаемся к тому, что было в самом начале телефонизации, мобильной телефонизации нашей страны, когда услуги были крайне дорогие. Сейчас ограничивающим фактором становится стоимость телефона и рост функциональности. Люди покупают телефон с камерой, MP3-плеером, FM-радио, другими функциями, интернет-браузингом. Они, по сути, делают покупку более дорогую на более долгий срок. Кстати, феномен кредитования, он напрямую связан с этим же. Абсолютно то же самое. А маржа, которую сегодня зарабатывают даже не первые руки на телефонах, это 15% в среднем. Говорить вот в таких условиях о стагнации рынка, о том, что все плохо, и разводить панику, наверное, не стоит, потому что надо определиться, что нужно. Либо деньги, либо количество. Слава Богу, за количествами гонка прекратилась. Основные игроки на рынке. Для за третий квартал это sell-in, подчеркнуют, не розничные продажи, они немножко отличаются, но фактически картина понятна. А в этом году Nokia сделала очень большой шаг вперед, сделала рывок, и этот рывок, в общем, может стоить в будущем году Nokia в очередной раз рынка. Потому что, когда рынок перенасыщен продукцией, достаточно тяжело ее продавать. При этом я хочу подчеркнуть, все последние годы в розничных сетях, крупных розничных сетях, Nokia была приоритетным товаром. Приоритетным, потому что люди приходили покупать вот Nokia. И убедить их в том, что надо купить что-то другое, было практически невозможно. Это правильно. Nokia мировой бренд, и сегодня российская доля Nokia стремится к мировой доле. То есть это 38-40%. Перспективы Samsung крайне положительные. Почему? Samsung проводит взвешенную политику. Не пытается задавить рынок поставками, задавить, насытить рынок, сделать так, чтобы товара было намного лучше, чем спрос. Фактически в третьем квартале мы столкнулись с недооценкой спроса со стороны Samsung и дистрибьюторов, дефицитом. Частично в начале следующего года, я думаю, он сойдет на нет уже окончательно. А если говорить о первой тройке производителей, то сегодня в нее входит и компания Sony Ericsson. Она плавно вошла в тройку, но вошла не за счет того, что она так вот сильно растет, она вырастет, безусловно. Но и на мировом рынке, и на российском рынке рост, он не такой бурный, он плавный. В первую очередь он связан с тем, что Motorola фактически уступила сама свою позицию. Нет продуктовой линейки, которые год подряд. У Sony Ericsson отличные продукты, которые конкурируют в большей мере с Nokia. Выросла в третьем квартале окончательно, скажем так, восприятие марки как марки равной Nokia. То есть вот по восприятию марки на российском рынке Sony Ericsson сегодня равен компании Nokia. Samsung при этом чуть-чуть уступает обоим компаниям. Но, тем не менее, Samsung очень неплохо продается. В большей мере это эмоциональные, импульсивные покупки. И очень, если сравнивать с другими брендами, доля женщин преобладает среди тех, кто покупает Samsung, как ни странно. А три производителя занимают практически 80% рынка. То есть фактически 20% рынка делят такие производители, если крупные считать, это Motorola и LG. Все остальные B-бренды фактически умерли. За исключением Fly, который очень неплохо себя ощущает, я думаю, еще проявит себя Филипса. И сейчас мы видим небольшое оживление по Alcatel. Ну, Саджем продается, как и продавался, неплохо на уровне Alcatel в данный момент. А если проводить параллели с другими рынками, в чем отличие российского рынка сегодня? отличие изначально было в том, что российский потребитель активно воспринимает новое. Под новым мы можем считать новые продукты, новые бренды. Для Sony Ericsson в предыдущие почти пять лет это было положительной чертой. Восприятие на российском рынке продуктов Sony Ericsson было выше, чем в Европе, например. Бренд рос намного активнее здесь сейчас. Но на данный момент этот фактор уже не играет роли. Для Motorola обратная ситуация. Если за счет операторских рынков, европейских операторских рынков, продажи Motorola еще держатся, то в России нет привязки к дотациям. И фактически в отсутствии продуктов, повышение цены на текущие продукты, мы видим падение, резкое падение спроса. В 2008 году можно прогнозировать, что Motorola будет держаться в рамках от 6 до 8% в точном выражении рыночной доли. На большее компания не может рассчитывать, и необходимо решить проблему с продуктовой линейкой. Вот, собственно говоря, об этом я и хотел поговорить, о рыночных ценах на российском рынке, которые, на мой взгляд, выглядят очень странно иногда. Я взял в качестве примера Nokia, для других компаний-производителей ситуация немножко иная, но примерно совпадает. На Nokia мы говорили 40% рынка в третьем квартале. При этом мы берем одну из новинок последних, которая вышла не так давно, Nokia 6520 Classic. Вот специально посмотрел, все изломы в Евросети и в других крупных сетях цены примерно одинаковые. Около 16 тысяч рублей. Если пересчитать по рыночному курсу, не по курсу ЦБ, вот просто по курсу палатки, в которой продают евро, это 440 евро. Если по курсу ЦБ, ну 450 будет. Рекомендованная цена производителям для европейских рынков, не включая налоги, дотации, что угодно, 320 евро. То есть разница от цены производителя к цене нашей уличной 37%. Вот вдумайтесь. То же самое, если я сегодня начну бизнес и просто поеду в Европу и куплю в чемодан эти телефоны. Чемодан. И привезу их сюда. И дальше я смогу поставить цену на 20% выше, чем я купил. И это будет на 20% ниже, чем в розничной сети. Это звучит смешно достаточно. Но, хорошо, давайте посчитаем. НДС 18% надо заплатить. Почему я написал грубый подсчет? Потому что там не суммируются проценты, не 20%, чуть больше. На логистику 1%, который никто никогда не тратит. Все равно получается около 25%. Даже вот с учетом этого, если считать, что все покупают по розничным ценам, какая сказочная ситуация? 13% интерес сети. Это нормальная маржа. Но давайте посмотрим чуть глубже на проблему. У Nokia мне нравится замечательный подход, что каждый дистрибьютор может получить до 13% бонуса от текущей оптовой цены, цены инвойса. Это совершенно замечательная морковка, которой надо манить. Зачем что-то придумать, если дистрибьютор может стремиться к этим 12%? А вот теперь вот в этой табличке давайте посмотрим на розничные рекомендованные цены для Европы. Они указаны в пресс-релизах компании Nokia. В оптовой стоимости продуктов Nokia для российских дистрибьюторов. Вы знаете, разница от 10 до 20 евро. В общем, складывается впечатление, то ли дистрибьюторы что-то не понимают, то ли их это устраивает, но тут уже включается русская ментальность. А вот этот бонус или проценты за продажи, за выполнение плана, за предоплату и прочее, постоянно меняется, не постоянно, меняется достаточно часто, варьируются условия. Но в разговоре со всеми практически компаниями, компаниями первого уровня, компаниями второго уровня, на которых транслируются эти условия, я слышал неоднократно фразу от собственников бизнеса, от менеджеров. И фраза эта звучала примерно так. Ну это же наш бонус, это наши деньги. Они к цене отношения не имеют. То есть Фактически компании не вкладывают этот бонус в стоимость продукта, не готовы падать на рынке, как там считал Nokia, может быть, наивно, а стоимость этого бонуса на цену. Если Nokia рассчитывала, что за счет бонуса цена розничная изменится, то это не происходит. И фактически сегодня мы приходим к тому, что покупать в России телефон могут, зачастую могут, крайне богатые люди, либо люди, которые совершенно не думают. Каким последствиям это приходит? Я вначале говорил о том, что мы живем в системе координат. Стоимость продукта, спрос и серый рынок. Вот буквально на днях я вернулся из европейской поездки, вез много образцов с собой разных. Слава Богу, ни одного не именования. И в 9 утра на российской таможне со мной, я уже там всех знаю, достаточно вежливо поговорили. И когда я разговаривал с товарищем майором, занимающимся изъятием одних наименований, там 6 телефонов одного наименования на склад временного хранения, я просто поинтересовался, а как много телефонов сейчас везут? А что мне человек сказал? Мы за последние два месяца, изъяли 11 тысяч аппаратов. Это то, что помогает, то, что везут самолеты, в чемоданах люди, которые только-только начали этим заниматься практически, потому что их возят. За два месяца одна таможня. Не основная причина. И вообще на рынке происходят в связи с этим совершенно сказочные вещи. Особенно мне нравятся прогнозы на Украину, украинских дистрибьюторов, когда дело касается моделей высокого ценового диапазона. Два года назад рынок на Украине кардинально поменялся. Если раньше спрос шел на марки недорогие, дешевые, хороший пример – компания Amway. Она не смогла выйти на российский рынок, но в Украине она чувствует себя более-менее сносно. Вдруг неожиданно рынок изменился. Изменился кардинальным образом. Там мы видели по продуктам Motorola, Sony Ericsson. Эти продукты стали пользоваться бешеной популярностью. Ну, не важно, что потом мы их находили на рынке в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Важно, что рынок рос украинский. Сейчас он близок к насыщению по заявлению украинских дистрибьюторов, но при этом он продолжает расти. И в первую очередь за счет более дорогих моделей, которые интересны в России. Серый рынок в России сейчас 3-5%. Мне кажется, что это нагорная часть айсберга, и мы скоро столкнемся с тем, что серый рынок огромный. Просто этот айсберг в определенный момент всплывет. Зашибет он по дороге кому-то из игроков розницы или не зашибет, это другой вопрос. Но вот это соотношение цены в Европе, цены в сопредельных странах и цены в России, оно становится критическим, потому что разница в 30%, она нереальна. Более того, российский рынок, вот так, походя и незаметно, некоторых компаний потерял приоритеты. Если мы вспомним конференцию год назад, я с гордостью и с удовольствием говорил, что рынок фактически прибился в том, что он приоритетный для всех производителей. Что мы сегодня видим? Фактически приоритетным рынок остался для двух компаний, Samsung и Sony Ericsson. Для других производителей Motorola испытывает большие проблемы по всему миру и тут не до России. LG пытается что-то сделать, но на фоне Великобритании и Франции это все выглядит не очень сильно. И, наконец, компания Nokia просто не поставляет новинки для того, чтобы серый рынок рос максимальными темпами. Фактически зазор между официальными поставками и неофициальными составляет от 3 месяцев. То есть все делается для того, чтобы серый рынок рос. Он вот в таких типичных условиях не может не расти, он будет расти. Хочу перейти к рознице. В таких условиях, это слайд с прошлогодней конференции, я специально его оставил, в таких условиях возникает вопрос. Я ни в коем случае не считаю наших потребителей глупыми людьми, тем более идиотами. Так которые не умеют считать деньги, не умеют понимать, куда они идут и зачем. Год назад начались программы по привлечению людей к каким-то завлекалочкам. То есть, что человек может получить в розничной сети, за что он готов заплатить деньги. Первое, на что мы натыкаемся, это форматы розничных сетей. Связной перед, дворец Евросети, ребрендинг Виталинка частичная фича. Дел на днях презентовал зеленый цвет, тоже от фича. За несколько лет они смогли построить целых два салона. Если говорить о том, зачем человек идет в сеть торговую, он идет за, можно сказать, за удовольствием, он хочет купить устройство. При этом не испытывать, скажем так, каких-то негативных чувств. Ну, вот я приведу пример. Я достаточно часто хожу в разные магазины. Вчера я был в Связном на Тверской 17. Замечательный магазин, флагманский магазин компании, который открылся достаточно давно. Персонал один из лучших для торговой сети. Вот, к сожалению, Сережа Румянцева нет. Я каждый год его радую тем, что оставляю деньги в Связном. Там рядом с домом. Вот вчера на Тверской оставил. А проблема заключается в чем? Снаружи леса, это не относится к Связному, идет ремонт фасада. Но когда ты ходишь в магазин, у них там что-то с электричеством произошло. Два удлинителя, как елочные гирлянды, висят через весь салон. И входя, человек должен нагибаться, чтобы не задеть за грязный удлинитель, просто банально. И не споткнуться о втором удлинителе, который натянут тут же. А продавцы ушли в сторону, чтобы расчистить место для будущих падений на людей. И я наблюдал специально вот встал, когда мы тянули эти удлинители, народ спотыкается, заходит. Происходило это 40 минут. То есть я вот за 40 минут успел дойти до машины, вернуться, сходить навстречу, зайти. Только после того, как кто-то из руководства, проходя мимо этого, увидел, удлинители натянули под потолком. То есть, фактически, я ни в коем случае не хочу, это не только про связную историю. Это история вообще про нашу розницу. Голову не включают. И человек вместо удовольствия, приходя отдавать свои деньги, как мы уже выяснили, не маленькие, в любом случае, переплачивая за товар, он вместо сервиса получает, в общем-то, ничего. Кастомизированные телефоны. Сегодня, помимо связного загрузка, Зоя также будет рассказывать, я думаю, про... Не будет. Про лояльность тогда тоже. Про загрузку не будет рассказывать. Евросеть запускает подобный проект. Подобные проекты будут и у других дистрибьюторов. Они шли достаточно долго. Это некий бонус, который, можно видеть. Собственно, про лояльность. Другой бонус, который можно видеть, и который широко не рекламировался, это связной клуб. Программа лояльности. Честно скажу, в Нижнем Новгороде я, посетив салон связного, когда меня спросили про какую-то карточку полгода назад, я очень удивился, смотрел, и воспринял это как, некий локальный эксперимент. Что такое программа «Связной клуб»? Вот не буду забегать вперед, я просто скажу, что это первая федеральная программа, которая работает на территории всей России. Это действительно завлекалочка, которая работает очень неплохо. Вы получаете карточку, и на карточку вы получаете бонусы за любой рубль, потраченный в компании «Связной». Вот вы потратили рубль, вы получили балл. Причем баллы – это фактически деньги. Вы эти баллы можете обменять не на какие-то специальные призы, как в Марине, например. Можете обменять на оплату связи, на товар. Программа выглядит хорошо. Другое дело, что как она пойдет в дальнейшем, посмотрим. Чудес не бывает, как вознаграждение, бонусы не по специальной программе, где кто-то платит. Очень маленький, от 0,5% до 1%. Фактически за год заработать на новый телефон вне специальных акций невозможно. Но специальные акции, например, с операторами, например, с производителями телефонов, они возможны. Если говорить про лояльность, то сегодня в регионах особенно, ну вот расскажу смешную историю. В Екатеринбурге общались с местными коллегами. И человек, который далек от рынка вообще мобильной связи, он спросил, какой телефон купить, мы ему порекомендовали. А дальше следует вопрос, а где мне его купить? На что мы говорим, ну, мы не знаем, где цены у вас в городе лучше. Он говорит, лучше, конечно, вот в таких мелких салонах, которые без имени, без названия. Но я вот им не доверяю, я доверяю двум компаниям. Это Евросеть и еще одна федеральная сеть, скажем так. На вопрос, почему, человек говорит, ну это же крупные компании, у них цены должны быть лучше. И товар должен быть кондиционным. Да, пусть там я постою, пусть меня обругают, потому что обслуживание хуже, вот в этой мелкой палатке у меня всего ближе. Но я им не доверяю. Этот вопрос доверия, недоверия, он тоже играет роль. Но при этом заведомо человек говорит о том, что в крупных сетях отношение к потребителю хуже. Это проблема кадров, текучки кадров, продавцов, которые существуют сегодня. Проблема никак не решаема. Если говорить про сети бытовой электроники, которые растут в продажах, один из факторов, это кадры, это продавцы. Они не специализированы, они знают меньше про мобильную связь, про мобильные телефоны, но у них приятнее покупать. Когда человек знает, что он хочет купить Nokia, Sony Ericsson или что-то другое, ему достаточно безразлично, где купить. Его интересует модель, возможно, выбор из нескольких моделей и достойное место, где это можно сделать. Благо, высокий уровень цен, он высокий везде. Хотя бытовой электроники он еще даже выше, медиамарк исключение для некоторых моделей. Вот даже вчера мы обсуждали у одного из производителей нашу работу, работу аналитиков, и фраза прозвучала очень хорошая. Но зачем же вот сейчас нужна аналитика такая, когда есть ДПД, таможенная база, по которой видно, кто сколько завозит. В общем, можно все посчитать. И из этого все вытекает. В общем, данные по рынку как таковые особо не нужны, особенно из нескольких источников. Я полностью согласен, наверное, с такой постановкой вопроса. Для компаний, которые умеют прогнозировать рынок, умеют видеть тренды и тенденции, что будет продаваться, что будет покупаться, это не нужно. Основная проблема заключается в том, о чем я говорил в начале. Условные рефлексы дистрибьюторов, оптовиков, розничных сетей. Они не построены ни на чем. Это либо обещание производителя, который обходит рынок и говорит, возьми этот товар, ты будешь лучше, ты продашь больше всех. И так каждому. То есть вот 10 жен, каждая любимая самая. То, что мы видим на примере компаний небольших по размеру, продуктовые линейки, либо там, крупных сетей. Продуктовая линейка сегодня, продуктовый микс, это основа продаж. Если правильно выстроена продуктовая линейка, дефицита как такового нет. Можно выбирать продукты, варьировать продукты, делать под них специальные акции. И вот тут возникает вопрос, что если продуктовая линейка, то есть отдел закупок, сработали хорошо, то она будет пробью. А шероховатости можно подправить различными розничными акциями. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что до сих пор рынок живет в состоянии 3-4-летней давности. И когда начинается разговор о более тонкой работе, вы представьте, люди не сменились. Вот все, кто работал на этом рынке, все мы остались такими же. Рынок изменился. Но мы не изменились. Мы пытаемся работать зачастую так же, как работали в прошлом. Вливаются в потерянные деньги для розницы в первую очередь. Потому что продать на таком рынке в штучном выражении, который не растет, все то, что пытаются продать, это невозможно. И поэтому зачастую модели, как бы розница покупает на 4-5 месяцев одну модель, и дальше до обновления ее продает. А человек из за дня в день приходит и видит примерно ту же стоимость аппарата. Вкратце, чтобы не растекаться мыслью по древу, надо определиться с маржой, с маржинальностью бизнеса, потому что сегодня для первых групп, для дистрибьюторов первого эшелона, она может доходить по некоторым продуктам до 40-45%. Я не считаю расходы на бэк-офис, снова хорошо, это будет 35-40%. Обычно нам. В таких условиях говорить о какой-либо стагнации рынка, о том, что все плохо, вообще нельзя. Если мы говорим про производителей, первая тройка, она зафиксирована, изменений как таковых не будет, основная борьба будет происходить в будущем году между Samsung и Nike. Хотя я бы не назвал это борьбой, потому что, на мой взгляд, после смены менеджмента Nokia, новый GM по России, странам СНГ начнет большой ложкой разгребать то, что его предшественник здесь набирает себе. Я думаю, даже не ложкой, а огромным половником. В данный момент Nokia, к сожалению, не сможет нарастить свою долю, потому что ради там, разных внутренних задач они уже это сделают. Для небольших игроков, это бибренды, производители, рынок неустойчив. Вряд ли мы увидим на рынке новые имена. Если увидим, то это будут такие как досрочные коммиты, небольшая рекламная кампания, 1.5-2 месяца, и дальше, соответственно, затухание. Рынок для бибрендов неинтересен. Я в заключение еще хочу сказать буквально одну вещь. Розница сегодня, она является полностью отражением тех рыночных процессов, которые происходят. Более того, эти огромные цены розничные на телефон, они снова возродили независимую розницу. Независимая розница сегодня порядка 30%. И в таких условиях для розничных сетей, это мое мнение, держать такой уровень цен, продолжать держать его, означает ровно одно, что они сами спонсируют своих конкурентов. Да, они зарабатывают, но они теряют рыночную долю и теряют оборот. Тут есть средний путь, вот пойдет ли рынок по нему, вопрос. Собственно, на этом я хотел бы сегодняшнюю презентацию закончить. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить.
Дим, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Да. Дмитрий Денисов, компания Samsung. У меня вопрос вот по последней сентенции по поводу того, что растут мелкие, средние, независимые розницы и фактически отъедают долю у федеральных ритейлеров.
Можно уточнить, не мелкие, средние розницы, это независимая розница, по сути, палатка, один одиночный магазин.
Ну, это не мелкая, мелкая розница.
Это не сеть.
Не сеть, да, не сеть. И фактически звучало утверждение, что они спонсируются крупными национальными игроками. Вот в связи с этим вопрос. Вот из той диаграммы, схемы, где была расписана структура цены и была выведена очень высокая маржа, есть ли у вас данные, какая чистая прибыль остается у розничной компании? Потому что, скажем так, по нашим сведениям, несмотря на высокий уровень маржи, то, что называется gross margin, да, чистая прибыль достаточно невысока. И компании розничные держат такие высокие цены не потому, что они хотят больше заработать и нажиться больше, а немножко по другим причинам.
Ну вот Сережа Нянцева нет, я не знаю, озвучит ли он их сведения. Если говорить про EBITDA, то для розничной сети, например, связной, максимальная прибыль на квадратный метр, она в этом году по нашей оценке, я не знаю, как связной оценивает, не будет превышать 1.5-2% это максимум. А, да, правда, структура расходов сегодня, она крайне высока, но, опять-таки, вот подчеркну, это не проблема цен. И цены не потому такие высокие. Это проблема компаний, которые не способны выстроить зачастую несколько моментов логистику, содержание сетей своих, потому что те сети, которые существуют сегодня, они не оптимальны во всех смыслах. И неоптимальность сетей...
То есть вы хотите сказать, что вот у мелких компаний, там, у точек одноразовых, у них, соответственно, оверхед гораздо меньше. То есть заработные расходы гораздо ниже, чем у национальных игроков.
Да, совершенно верно. Более того, вот в той схеме, о которой я говорил, про бонусную часть, к сожалению, сегодня зачастую собственники бизнеса воспринимают эту схему как свои личные деньги. Соответственно, эти личные деньги вынимаются из бизнеса, они никак не влияют на стоимость, они не вкладываются в этот бизнес. И вот, ну, ситуация крайне странная. Я ее слабо себе представляю в какой-нибудь европейской стране, например.
Получается, что в случае с Nokia 13% валют в карман.
Ну не 13%, а 5-6%. Да.
Ну, да нет. Можно я это еще тоже прокомментирую немножко? Ну, конечно, мы здесь все алчные и красолюбивые с точки зрения аналитиков сидим. Вот, розничные сети. Но на самом деле я хочу привести пример просто западных сетей. Не буду говорить о Связном, о нас и так далее. Значит, возьмем Walmart, самую большую сеть. Если сравнить Walmart, оборот Walmart с оборотом потребительского рынка России, то примерно это все одинаково. 376 тысяч за прошлые миллиарды, вернее, долларов был оборот выручка Walmart, и примерно столько же был потребительский рынок. Так вот, при торговой наценке 30%, у них торговая, вот я смотрел их отчет, 30%, у них рентабельность, ну, по чистой прибыли, то, о чем говорил сейчас Эльдар, от 2 до 3%. Поэтому можно говорить о неэффективности работы розничных сетей и так далее. Но это с точки зрения взгляда со стороны. Вот, конечно, здесь можно говорить много о лояльности, нужно много говорить о логистике, но мы живем в той стране, в которой есть такая логистика. Если мы из Москвы везем в Петропавловск-Камчатский товар, то там часто там, по 2-3 недели там, самолеты летают туда и так далее. Мы живем в тех условиях. Вот. Значит, ну, я еще потом немножко прокомментирую, вот я вот этот момент. Значит, я думаю, что примерно здесь все так. А то, что маржа высокая, ну, уговорили вас, господа ритейлеры, взять понизить.
Если считать вот, цены производителя до средней розничной цены на рынке, на крупку, получается 45-50%. Это выше, чем Walmart, который имеет больше объема площадей, принципиально имеет логистику, структуру офиса. То есть фактически мы сегодня уже пытаемся жить, как они там, но не имеем для этого всех других составляющих, только расходы, то есть структуры расходов.
Я еще хочу прокомментировать немножко. Ну, действительно, наверное, мы с вами не оптимальны. Давайте посмотрим. Мы проводили исследование насчет того, сколько же должно лежать телефонов на рынке. Я абсолютно согласен в этом плане с Эльдаром. Вот что для бренда, конечно, это все хорошо, но посмотрите. Мы проводили исследование. Практически продажи не меняются. Если там 60-70 моделей, ну, тем более, там разные цвета, мерчандайзинг сделать определенно, вот, значит, лежат на полке. А давайте посмотрим, сколько у нас их. А сколько требует оборотных средств. Вот. И это в том числе давление и наших уважаемых вендоров. Заберите, ладно, говорят, не надо сейчас платить и так далее. Поэтому то, что мы не оптимальны, это совершенно очевидно. Но и найдите мне розничную сеть в мире, которая оптимальна. Кто знает, кто такой, нет? Ну, да, вот мы сегодня живем так. К сожалению, ну так. Еще я хочу сказать следующее. Вот было много сказано слов в Эльдорадо, и мной тоже. Эльдорадо, они молодцы, они, вы знаете, что сделали? Они увеличили продажи, вы знаете, да, у них сейчас растет достаточно высоко. Завтра выступает Руслан Гореев, его спросите. Вот они за счет открытой выкладки только, они получили прирост продаж. Это вот то, о чем говорил Эльдар, что мы не работаем вот над технологиями внутри, вернее, мало работаем. Будем работать, сейчас вот сконцентрируется, раскончился. Все сильно уже не растут, ну, по крайней мере, крупные игроки. Вот будем смотреть. Вот, и поэтому действительно там технологии, конечно, людские ресурсы и так далее. Но говорить о том, что мы вот здесь такие пожиратели вообще денег наших бедных, нашего бедного населения, я лучше не скажу. Представьтесь, пожалуйста.
Игорь Ускуков, Ростовская корпорация связи, Я как бы два вопроса. Первый вопрос, это правильно, третий квартал очень сильно выросла маржа. Очень сильно выросла маржа, и для нас, как региональная сетевая компания, мы сразу, допустим, смотрим рынки, куда мы можем выйти, нам это интересно. Мы там на брендом работаем и так. А не будет ли это витком для развития новых как бы, салонов со стороны федеральной сети? Как бы это первый вопрос. И второй вопрос о существовании местной региональной розницы.
Если говорить, давайте с конца начнем. Федеральные сети и их развитие. Берем компанию Евросеть. По России почти 5000 салонов.
4 тысячи.
Всего там 4. 800, по-моему.
Нет, 4000 салонов у нас на сегодня в России и 5000 салонов в целом, по
СНГ. 4000 салонов. Фактически покрыта вся страна. Будет ли увеличение числа салонов? Нет, не будет. Связной, по ряду причин, посмотрим, что будет в 2008 году, я думаю, будет развиваться не так активно. Количество салонов не самоцель. Самоцель сегодня прибыль с квадратного метра для того, чтобы сделать салоны выгодными. Если говорить про розницу, вот то, что я говорил, независимый салон, который ни от кого не зависит, на вторичном рынке покупает телефон, у него структура накладных расходов очень небольшая. Они выгодны. Если мы говорим про небольшую сеть уже, там структура расходов, она принципиально чуть-чуть иная, и расходы больше, но они все равно более выгодны. Если это вторые руки, вы имеете возможность не просто брать все, что дают, а варьировать ваши товарные запасы. Как долго продлится эта ситуация, неизвестно, потому что по, скажем так, ряду признаков, как минимум полгода они будут успешными для таких людей. Важное отличие от одиночных салонов, их можно закрыть, они могут перепрофилироваться, вы со своим бизнесом никуда не уйдете. То есть, соответственно, по жизни все расходы, связанные с ними, до момента закрытия, вы будете нести вместе с рынком. И, на мой взгляд, 2008 год – это последний год, когда региональная розница будет чувствовать себя очень вольготно. И в плане денег, в плане маржи, и в плане товара. 2009 год уже, думаю, это чуть-чуть хуже. Но не чуть-чуть, а кардинально другим. Причин много.
Я ответил вам? Не, еще вот раз дополню, пожалуйста. Да? Вот, основные причины.
Основные причины достаточно простые. Вот то, что мы говорили о том, что розничные сети, если увидят падение своих продаж и доли на рынке за счет там, серого рынка, независимых продавцов, они не будут на это смотреть там, из империи и говорить, зато у нас маржа 50%. Так или иначе, выстроив новые технологии продаж, о чем говорил Володя. Но, одним словом, увеличив эффективность, увеличив оборот, они компенсируют эти деньги, но падение маржи будет происходить. Падение маржи на 5 пунктов для сразу вымывает примерно 5% независимой розницы. Сразу.
Ну, на порядковом уровне иногда больше, да, согласен. Здесь еще одна у вас есть. У вас есть один, вернее, один риск есть. Ну, например, наша розница большая, да, вы работаете в каком-то, на каком-то локальном рынке. Мы себе можем позволить на локальном рынке сделать. Мы, я имею в виду федеральные игроки. Понятно, да, мы можем сделать ну, цены любые. Тем более, что ну, народ, в общем, все равно покупает по тем ценам, которые там есть. Поэтому я согласен, да, что надо думать о другом продукте. Рынок уже насыщенный. Вы входите в конкурентный рынок. Милости просим. Милости просим.
Причем два года назад я на этой же конференции говорил такую фразу, что, ребята, если есть покупатели, если вы быстрее продаваетесь, и через год имел разговор с одной компанией из Краснодара, которая сказала очень хорошую фразу, что мы продались частично и сейчас очень довольны этим, потому что все риски по складам, по тому, что происходит, несем не мы, а наш партнер.
Скажите, еще вопрос. Насколько серьезно рассматривать для развития вот, допустим, ТС, МТС, Мегафон, это продается в розницу, и компания Левант, ваши прогнозы?
ТС Ритейл, есть компания ФК-система, у нее есть основной актив, компания МТС, 55%. Если говорить о прибыльности компании МТС, это порядок 50%. 2%. Если говорить о компании TS Retail, что я могу сказать? Это очень хорошая компания, которая строила два салона многие годы нового дизайна. Она планировала до конца этого года. Самое смешное, что я очень хорошо отношусь к людям, которые работают в TS Retail. Они заложники ситуации. То есть господин Комитов работает в Евросети, он знает этот рынок, он пришел не с улицы. Если говорить о том, что происходит, они заложники ситуации. Расскажу вот Это не притча, это история.
Коротко.
После того, как господин Петрушенко случайно зашел в магазин МТС и сказал, вообще такой выбор-то маленький, было в течение 3 месяцев разработано 6 бизнес-планов, как измениться. Потом кто-то выяснил, что это ТС-ритейл. Значит, ТС-ритейл надо переделать. Они вложили очень большие деньги в переделку, но до сих пор стратегии нет, есть только заявление, что у нас есть 150 миллионов и 1000 салонов будет. Год назад то же самое было. Фактически, знаете, построите хоть что-то, чтобы сказать, у нас есть что-то. Когда ничего нет, вы говорите, постоянно у нас будет, но надоедает тогда тоже.
Так, господа,
мы выбились из регламента.
Да, мы выбились, поэтому предлагаю продолжить дискуссию во время кофе-брейка, либо...
Сейчас кофе есть, да? Ну, давайте мы все-таки сейчас еще выслушаем Павла.
Следующий докладчик. Давайте.